Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
В прошлых программах на протяжении нескольких выпусков, как помнится, мы говорили про литературу кризиса. Это книга Иова, книга Экклесиаста, когда все плохо, жизнь боль, жизнь тлен, ничего, никаких просветов нет. И вот те ответы, которые в этих книгах даются, человек Вечеству, видимо, не хватило. Я так понимаю, что наступило время для следующего толчка, скачка, шага в эволюции сознания. Это открытие загробного мира, загробного воздаяния. Вот об этом сейчас поговорим, о том, в каких книгах есть соответствующие стихи. Даже, наверное, почитаем эти стихи и посмотрим, как вообще зарождалась вот эта тема привычного для нас уже ада, рая, деления на плохих и хороших в загробном мире. Что у нас там дальше происходило?
Да, вот смотрите. Да, действительно, вот мы должны всегда понимать, что вот эти нам привычные представления про Царство Божие, про воскресение мертвых.
Оно было не всегда.
Про ад и рай, про загробное воздаяние. В Библии оно было не всегда. Когда же оно появляется? То есть мы должны отдавать себе отчет, что в большей части Ветхого Завета, ветхозаветных книг...
Ничего про это нет.
Ни в книгах Пятикнижии, ни в исторических книгах, ни в пророческих книгах практически всех, да, ни в литературе премудрости, ни в книге Иова, ни в книге Экклесиаста про это нет вообще ничего.
Но мы говорили о том, что это сделано как раз для того, чтобы вот человечество как в школу такую усваивало первый класс, второй класс, третий класс, ну и дальше.
И там мы говорили о том, что в Библии, то есть это Ветхий Завет, понятие о загробном существовании, оно не сильно отличалось от соседних народов. Это практически повсеместно люди верили, что существует мир мертвых, куда отправляется душа после смерти, она находится под землей.
Угу.
Что для греков, что для индусов, что для китайцев, что для германцев.
Ну, то есть никакого различия с языческими верованиями.
Ну, в этом плане, да. Угу. То есть тут душа отправляется в мир мертвых к предкам, соединяется с этими предками, и, ну, если, допустим, она там нагрешила, но она может зависнуть между мирами, допустим, да, превратиться в привидение, вот это, да, то есть такое вот было. И евреи, кстати, тоже верили в эти привидения. И в этом плане в Библии отличалась, ну, религия древнего Израиля отличалась от соседних языческих религий, ну, только одним, что Бог один, один, что нет никаких богов, монотеизм. Но загробное существование, вот евреи верили, что душа после смерти отправляется в Шеол, это преисподняя, в мир мертвых, приложился к отцам своим, так сказано. В Писании такое выражение, приложился, то есть соединился с праотцами, с Авраамом, Исааком, Иаком. Угу. И подлинная жизнь только здесь. Подлинная жизнь только здесь. И религия, она не ставила своей целью обеспечить благое загробное существование, заработать там Царство Небесное. Вообще об этом даже речь не шла. Да умножатся дни твои на земле, Бог тебя благословит здесь, даст тебе хорошую жену, хороших детей, много скота, будет гармония там у твоего народа, там, так сказать, все будет хорошо, если вы будете соблюдать заповеди. Вот это вот, так сказать, монотеизм на этом, собственно, стоит.
Потом пришел кризис, когда человечество не увидело, что это так и есть.
Да. И вот смотрите, ну тут вот надо очень важно понимать некую логику вот этого библейского-то откровения. Оно происходит поступенчато. Что мы видим? Во-первых, зарождение монотеизма. Это патриархи, это фигура Авраама, Исаака, Иакова, да, история вот эта, с уходом в Египет, это все рождение монотеизма и рождение веры. Дальше, от исхода до вавилонского плена практически. Бог созидает это общество, давая ему закон. Но дальше в этом народе, в этом Израиле, который вот он сформировался, идет многовековая борьба за этот самый монотеизм. Он им дан от Авраама, но вместить они его не могут, потому что думают, что другие боги тоже есть, их бог ограничен, и вот эта борьба за то, что, чтобы усвоить, что бог один, и он единственный, и подобных ему нет, понимаете? Но у них на это ушло там веков семь.
Вот пророки простая
идея. Очень простая идея, она очень тяжело укладывалась. И, собственно, исторические книги, пророческие книги, все об этом говорят. И вот эпоха плена, эта идея побеждает. Евреи из плена возвращаются народом монотеистом. То есть первый этап зарождения, второй этап – борьба за монотеизм и победа. Борьба и победа. И потом приходит третий этап. это этап послепленный, когда вот эта система ценностей, монотеистическая, выраженная в частности в книге «Притч», она сталкивается с реальностью. И мы видим, что да, люди обрели веру в то, что Бог един, Он справедлив, Он праведен, Он управляет всем миром. Но сразу же мы видим, что как бы получается, что наш мир-то, он устроен, не сказать, что прям вполне-то справедливо, правильно?
Угу.
В нашем мир наполнен, во зле лежит. А если мир во зле лежит, а управляет миром Бог, значит, от кого зло?
От Бога.
От Бога.
Логично.
Вот. Возникает такая как бы проблема, ну, откуда источник зла? Откуда источник страдания? Источник несправедливости? Если скажем, что от Бога, это значит всю веру мы сразу обесценили, да, и сама-то жизнь, это, она временна. И вот эта книга Иова про страдания праведника, не, который страдает не за грехи свои, и необъяснимое страдание, да, книга Экклезиаста, которая поставила под сомнение всю эту систему земных благ и ценностей, потому что все это есть пар, все это есть суета, сказал Экклезиаст, это сильнейший удар по вот этой модели монотеистической. Сказать, что источником зла и страдания, и этого тлена является Бог, мы не можем, тогда как же нам быть с этим нашим пониманием Бога? Ответа нет. Эти книги ответа не дают. Книга Иова какой дает ответ для человека? Веруй. Доверься, Бог тебя мудрее.
Пути Господни неисповедимы, ты все равно ему, да, не понимаешь не до конца, да, как устроен этот мир, поэтому просто доверяй. Да.
Экклезиаст, он дает другой путь, говорит, лови момент,
угу,
живи сегодняшним днем, радуйся солнечному лучику, радуйся друзьям, самым таким простым вещам,
угу,
вот тебе только это остается, потому что, угу, твоя жизнь – это суета-сует. В ней нет ничего постоянного. Все это прахом пойдет, поэтому хоть радуйся тому, что у тебя есть немного. Вот ответ книги Экклезиаста.
Ну, то есть, этих ответов человечеству не хватило.
Не, ну, то есть, ну, не человечеству, это же Израилю давалось, угу, понимаете?
Ну, народу израильскому.
Да,
хорошо,
конечно,
то есть,
конечно.
В общем, в массовом сознании, да, не усвоилось.
Ну, слушайте, так это и не может усвоиться, потому что это же не есть ответ о Боге, о божественной справедливости. Уравнение с божественной справедливостью, оно не решается в рамках нашей земной жизни, потому что жизнь короткая, и праведники порой страдают, грешники возвышаются, и мы не видим здесь этого принципа соответствия, понимаете?
Угу.
Вознаграждение за доброе, наказание за злое. Ну, в рамках этой жизни мы этого не наблюдаем.
Угу.
И вот тут это все послепленный период. Этот кризис, он находит разрешение. То есть, это получается какой этап?
Ну, допустим, ну,
четвертый уже,
да,
этап. Да? То есть, зарождение монотеизма, борьба и победа монотеизма. И, наконец, кризис монотеизма. Это третий этап, Экклезиаст и Иов. И, наконец, четвертый этап. Кризис разрешается. Каким образом? Через радикальную смену ценностей. Потому что у евреев за два столетия, это происходит буквально незадолго до прихода Спасителя в мир, буквально за 200 лет, у них меняется сознание, и они для себя открывают мир загробного воздаяния.
Без этого понимания вообще сама идея Евангелия невозможна.
Не, а, да, а это без этого Евангелия вообще невозможно. Радикально меняются ценности, потому что вот эту идею воздаяния и справедливости происходит ее перенос на некое будущее существо.
Но вообще процесс обучения, стоит отметить, пошел быстрее, потому что 7 веков понадобилось, чтобы усвоить, что вот он, Бог один, а тут буквально за 200 лет мы усваиваем такую же революционную мысль, ну, в смысле, еврейский народ усваивает такую же революционную мысль, что кроме этой жизни есть еще и загробная жизнь.
Да, и если в этой жизни мы не видим, что божественная справедливость, она, ну, так сказать, существует, да,
есть вот еще загробное.
Есть загробное существование, когда эта справедливость будет осуществлена. Это, значит, и впервые эти тексты, которые говорят о загробном воздаянии, в еврейской традиции они появляются со второго века, становятся известными, распространяются и так далее, со второго века до нашей эры. И давайте сейчас я немножко конкретизирую, что я имею в виду. Значит, вот эта идея загробного воздаяния, она как раз объясняет, почему мир устроен несправедливо, потому что в этой жизни праведник страдает, Бог ему воздаст. В будущей жизни он будет превознесен, да, а грешник благоденствует, значит, в будущей жизни он ответит. Все, вот это вот уравнение сошлось. И смотрите, Мария, во-первых, эта идея, она существует в двух формах.
И тут все не так просто.
Ну, конечно, в двух формах. Во-первых, эта идея различное воздаяние в загробном существовании, посмертном существовании. То есть у евреев возникает впервые разделение на ад и рай. Ну как ад и рай? Давайте так. Это все мир мертвых, но в этом мире мертвых появляется отделение для праведных и для неправедных. Где праведные блаженствуют, неправедные они страдают. Они претерпевают воздаяние за те дурные деяния, которые они в этой жизни совершили. Это первая мысль, то есть разделение в мире мертвых. И вторая мысль – это идея воскресения мертвых, судный день, в мессия, приход Мессии. Это тоже второй век. Значит, вот две вот этих вот концепции. И в каких же текстах это выражено? Давайте начнем про загробное существование. Повторюсь, что до второго века ничего еврейская традиция в Ветхом Завете вообще даже не интересуется этой темой, вообще даже никакого интереса, потому что ценности все здесь.
Угу. Ну, до кризиса, еще кризис не возник, никого не интересовали эти вопросы.
Да. А потом у евреев, в основном канон уже сложился, это уже было эллинистическое время, второй век до нашей эры, мы обнаруживаем довольно обширную литературу такого апокалиптического свойства. Там очень много произведений, которые приписывались древним патриархам. И в частности, есть знаменитая книга Еноха. Наверняка наши слушатели когда-нибудь слышали
про эту
книгу.
Слышали хотя бы, да.
Да. Книга Еноха. Я не буду говорить о ней пространно и долго. Эта книга, она, значит, конечно, никакой Енох ее не писал, а она была вот создана в промежутке 2-1 век и даже 1 век нашей эры.
Угу.
То есть 2 век до нашей эры, первая половина 1 века нашей эры. То есть какие-то разделы этой книги были написаны уже во времена Иисуса Христа, угу. Начало нашей эры. И она крайне любопытна с этой точки зрения.
То есть потом все-таки кто-то взял и в один текст это все собрал.
Да, то есть это своего рода антология. То есть там 4 или 5 частей, которые повествуют о путешествии Еноха, патриарха. О нем же сказано, что Бог взял его на небо. Помните? Угу. Вот этот момент обыгран. И это путешествие Еноха по небесам. Вот это впервые появляется, вот этот сюжет. Давайте немножко поясню. Книга Еноха, она, ее, повторюсь, она была написана в этот период до Христа, и ранние христиане были с ней знакомы. И даже в эфиопской церкви, у эфиопов, она вошла в канон Ветхого Завета, представляете? Угу. Она даже является канонической. Но так она была очень популярна. И в христианское время она переписывалась, и был славянский Енох тоже, были и разные ее варианты, то есть, пожалуйста, она была популярна, потому что крайне занимательно написана, интригующе. Значит, в основе этой книги как-то вот идет переосмысленный сюжет про потоп.
Угу.
Помните, там такая история про то, что сыны Божьи сошли к дочерям человеческим и народились исполины. Бог посмотрел на это, что развратилась всякая плоть, и навел потоп.
Угу.
И вот книга Енох, из библейского текста непонятно, мы понимаем, кто такие сыны Божьи? Чего за исполины? От чего они все так родились? Кто такие? То есть, абсолютно текст из 6 главы книги Бытия, ну, скажем так, он маловразумителен. Мы не понимаем, кто это такие. И книга Еноха, она дает свой оригинальный ответ. Но сразу предупреждаю наших слушателей, что он не канонический.
Угу.
Этот ответ не догматический и не канонический. Согласно книге Еноха, эти сыны Божьи – это какие-то высшие ангельские силы, которым понравились дочери человеческие, и они вошли с ними, понимаете ли, в отношения, и народились вот какие-то такие мутанты исполины.
Фантастический сюжет.
Это абсолютно мифологический, фантастический сюжет. Народились вот эти вот исполины. И вот книга Еноха дает такую интерпретацию вот этих событий. И после этого разгорелся гнев Божий. То есть эти ангелы нарушили какие-то свои пределы. И там описано, с чего она начинается-то. Идет такой Енох и видит, сидят на земле падшие вот эти вот ангелы в большом расстройстве Марии. Потому что они понимают, что гнев начальства очень-очень велик. И тут они видят, и понимают, что сейчас сверху им прилетит. Их загонят в Тартар и все-все-все. И тут они видят Еноха и говорят, слушай, Енох, ты же у нас праведник, сходи наверх. Сходи вот в верхние кабинеты.
С начальством поговори, замолви словечко.
За нас словечко. Может быть, что-то изменится к лучшему. Вот почти так, вот я как описываю. И Енох говорит, ну ладно. И после этого Енох оказывается на небесах. То есть и вся эта книга – это его небесное путешествие.
угу.
когда ему открываются небесные тайны, понимаете?
А то потом есть... он спускается и их записывает.
Ну, само собой, ну. да. То есть он возносится, и ему, его там, у него есть проводник, это ангел, который ему показывает и комментирует, чего там только Енох не видит. Он, видимо, видит все, чего, что интересовало, вот, понимаете, евреев в дохристианский период. То есть он видит устройство мироздания, движение звезд по небесному своду, движение планет, выходы и входы, откуда солнце. Они же представляли как-то вот не так, как мы, да, выходы и входы.
Ну, астрономия
еще ворота для разных планет, наука, ворота да. для солнца, ворота для луны, как они работают, как они движутся по нижнему миру, восходят в верхний мир, понимаете, вот эти вот, вся эта сложная система. Вот это, то есть премудрость. Он наблюдает, да, астрономическую. Он наблюдает какие-то актуальные политические события Енох. Эти события относятся ко второму веку до нашей эры, то есть там явно у евреев происходили какие-то расколы, и это все он в символической форме описывает. Он видит мессианское время, мессия, причем мессия в книге Еноха – это как раз раздел уже начала нашей эры. Там мессия – это сын человеческий, как угу. в книге Даниила,
угу.
причем в книге Даниила сын человеческий, он только обладает полнотой власти, а вот в книге Еноха он обладает судебной властью, он судит этот мир. И тут интереснейшая параллель, конечно, с Евангелием, потому что в Евангелии, вспомним притчу о страшном суде, что угу. делает сын человеческий?
Ну, да.
Он судит мир, он судья вселенной. И вот мы ранее этой идеи вообще не находим, сын человеческий как судья, мы ее находим в книге Еноха. То есть, короче говоря, даже на таком уровне, это апокрифическая книга, но иудейская традиция, она как бы готовилась к восприятию вот этих идей, которые есть в Евангелии. Вот это самое удивительное. И тут, конечно, очень важные параллели, то есть этот самый Мессия, Сын Человеческий, имеющий вечное происхождение, одни вечных, то есть его, у него такая высшая какая-то полубожественная фигура, это, конечно, мостик к Евангелию, мостик к Евангелию. И Енох, в частности, он видит, что мир мертвых,
угу.
Мария, мир мертвых. Кто, то есть... кто открыл этот мир мертвых? Кто был первый, кто вошел в этот мир мертвых?
Ну, Иисус, опять же.
Ну, нет. Во-первых, книга Еноха написана до Иисуса.
Угу.
Открыл, в смысле, с какого момента, вот согласно библейской традиции, появляется вообще этот мир мертвых? Когда-нибудь задумывались?
Ну, где-то вот Бог после же кризиса, я так понимаю.
Не-не-не-не, я говорю, согласно Библии, согласно Священному Писанию, Бог же мира мертвых не творил.
Угу.
Когда он творил мир, не было ада, не было мира мертвых. Бог же смерти не творил, люди же не умирали сначала.
Угу. Но потом же, я так понимаю, произошло изгнание Адама из рая,
да.
и вот тут уже понадобилось изобретение мира мертвых.
Вот этот мир мертвых – это и есть посмертное состояние.
Угу.
И первым человеком в библейской традиции, который, собственно, раскрывает этот мир мертвых, это Авель.
Угу.
Это первый праведник, убитый, понимаете, за его поклонение Богу.
Угу.
И он видит там Авеля. И он видит, что этот мир мертвых ранее для евреев абсолютно единый. Он делится на два отсека. Он делится, ну там чуть-чуть сложнее, но я не буду усложнять.
Угу.
Давайте, два основных раздела, между собой не сообщающихся. Он видит праведных, которые пребывают в свете Божьем. Они, это какое-то такое, ну, слабое подобие Эдема, слабое подобие рая. То есть они все-таки не страдают, они все-таки там как-то отдыхают. И там вот праотцы Авраам, ну то есть вот это вот, да, праотцы. А есть, ну, место мучения, когда эти самые грешные, которые в этой жизни повеселились, там они отвечают за свои поступки. Вы понимаете, это впервые в книге Еноха, а это написано около 200 года до нашей эры, примерно 200 год до нашей эры.
Ну, самое важное, что это написано уже после книги Иова и книги Екклесиаста.
Да, и это является ответом, конечно же, на эту проблему. То есть идея воздаяния,
угу.
которая, ну, то есть в нашей жизни она не работает. Она переносит век на загробное существование, и мы понимаем, что если ты хороший человек, то тебе уготован рай. Если ты плохой человек, тебе уготован ад. Это справедливо, понимаете, Мария?
Угу.
Вот, вот эта идея справедливости Божьей. И, собственно, вот с этого момента.
С книги Еноха.
С книги Еноха.
Разделение.
Начинается разделение. Причем это разделение в мире мертвых. Это еще не христианский рай, но это и в Евангелии. Вот давайте вспомним в Евангелии известную притчу про богатого и Лазаря. Помните?
Угу.
Богатый, так сказать, нечестивый человек, праведный Лазарь, который умер от голода, понимаете? С точки зрения книги притч, кто из них проклят, кто из них благословен. Ну, понятно совершенно. Да. А здесь все не так. Лазарь праведен, богач нечестив. И после смерти происходит инверсия. Они меняются местами.
Угу.
Праведный идет к Аврааму, Лазарь, богач идет в Тартар. И Авраам говорит этому богачу: извини, друг, но ты милосердия в жизни не проявил, поэтому сейчас тебе милосердие проявить невозможно. Все, это притча о богатом и Лазаре, и вот эти все понятия о том, что после смерти ад, рай, это все идет до Христа, буквально у евреев появляется за 200 лет, совсем-совсем недавно. И это ответ на этот кризис. То есть перед ними распахивается мир загробного воздаяния. Угу. И, естественно, сдвигается мотивация. То есть мотивация праведности – это не то, что ты в этой жизни, чтобы там у тебя все сложилось. Христос говорит: вот, блаженны вы, когда вас будут гнать, поносить, неправедно злословить за меня. Велика ваша награда на небесах. На небесах уже уготована вам награда, но не в этой жизни вы ее получите.
Угу.
Не в этой.
То есть, если посмотреть вот на всю эту литературу, ну, скажем, немножко так со светской точки зрения,
да,
то получается, что человеческий разум так или иначе искал ответ на этот кризис и вот, ну, скажем так, нашел его вот в этой вот идее ада и рая.
Да. Ну, слушайте, если со светской точки зрения, да, если мы берем богословскую позицию,
логику, да,
то
чтобы
этот разум ищет, он готов, и ему дается откровение.
Угу.
Понимаете, это откровение. Откровение. То есть в Евангелии мы это все. И это, без этого Евангелия не понять.
Угу.
Не понять это без этого Евангелия. На этом все стоит. Наша Нагорная проповедь, заповеди блаженства,
да,
они все уже устремлены к грядущему миру.
Да. Но я просто про то, что откровение, опять же, если мы принимаем книгу Еноха как откровение, которое было дано, это, опять же, религиозная точка зрения.
Да,
а
да,
если
да,
мы говорим со светской точки зрения, то просто для лучшего понимания вот этой вот идеи, что есть не вера как некий факт,
да,
она проходит какие-то этапы, стадии, и вот возникает кризис, и так или иначе человеческий разум ищет ответ на этот кризис.
Смотрите,
и вот
со светской, вот что со светской, что с религиозной точки зрения, ход событий будет один,
угу,
потому что мы видим борьба за монотеизм, победа монотеизма, кризис монотеизма, и потом открытие загробного угу воздаяния как разрешение кризиса. В любом варианте мы... Просто разница в светском взгляде, что это светский взгляд тут увидит просто человеческую, развитие человеческой мысли.
Да, 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 что это как следующий этап действительно именно
да,
вот развитие человеческой мысли.
Да. Если мы берем религиозную точку
зрения,
то
это откровение.
То есть мы веруем, что это божественное,
да, это
откровение.
Божественное,
но разница
откровение
только в этом.
Да.
А сам ход событий, сама логика как бы их, угу, она совершенно тут сильно-то не меняется. Дальше. Ну что? Значит, миссия Еноха, она, конечно же, увенчалась неуспехом.
Так.
И поэтому евреи считали, что вот этих ангелов после потопа загнали в Тартар, и там они оттуда выйдут только в судный день. Вот это их представление, понимаете? Вот.
Но поэтому книгу в каноны не включили.
Не включили, потому что она такая неканоническая. Но там очень важные, конечно,
угу,
элементы, и поэтому христианство эту книгу не выбросило. Оно ее активно читало.
Угу.
Активно читало. И именно Енох стал первым в мировой литературе основоположником вот этого жанра хождения по небесам,
угу,
который был очень популярен в средневековое время.
У нас, кстати, тоже в русской древней литературе есть несколько
хождения Богородицы,
да,
по мукам.
Да, да, да.
Мытарство вот,
вот
этой, да, блаженной Феодоры. Это вот все близко.
Это все оттуда, да.
Все оттуда. И, конечно, если мы берем ну, вообще европейскую христианский мир, мы имеем, конечно, некую вершину. Это, конечно, Данте Алигьери.
Данте, да.
Божественное
откровение.
То есть,
да.
Данте, как бы, оказывается, это небесное путешествие, ему открывается ад, ему открывается рай, у него проводник Вергилий, и он пока... И там, конечно, Данте разместил всех своих, там пол Флоренции, так сказать,
узнал
о себе.
То есть он прямо, как сказать, мир этот прописал просто до малейших деталей, его
да,
там выписал филигранно.
Да.
Все, вот все, что мог, все додумал, все полностью
да,
этот мир
и
оформил.
И это, конечно, ну, это гениальное да, произведение, это все родоначальником этой всей литературы
да,
является... Книга Еноха. В общем, вот так. Но нам важно понять, что рождается идея загробного воздаяния, и она это воздаяние переносится на загробное существование. Но это не все. Но это не все, Мария. Потому что дальше вторая форма — это идея воскресения мертвых. Идея воскресения мертвых. смотрите, я предлагаю, вот, чтобы у нас не было, как бы, о таких вещах торопясь нельзя mm-hmm. говорить.
То есть 200 да. лет нам, конечно, не потребуется, но да, хотя да. бы недельку.
Да. да, давайте так, давайте так. Мы про книгу Еноха, про загробное воздаяние сказали, а в следующий раз мы поговорим про идею воскресения мертвых. И там у нас речь пойдет про книгу Даниила
mm-hmm.
и про Маковейские книги. События, связанные с гонениями Антиоха и Епифана,
угу.
драматичнейшая история II века до нашей эры, вот это контекст. И мы видим, кризис разрешается вот в этой концепции. Это является вообще фундаментом Евангелия. Что это такое? Как это возникло? Давайте в следующий раз поговорим.
Тогда небольшое домашнее задание нашим радиослушателям: книгу пророка Даниила и Макиавейские книги открыть и почитать, чтобы
Нет,
было понятно.
Нет, ну тут
понятно.
Так, они большие.
Они да, большие,
давайте
да.
я сразу скажу. Книга пророка Даниила, можете открыть 12 главу.
А, 12, но она не очень большая, кстати.
12 глава книги пророка Даниила. И можете почитать вторую книгу Маковейскую, седьмую
да,
главу. Седьмую
да.
главу. Вот там про идею воскресения идет речь. И мы эти небольшие фрагменты будем обсуждать.
В следующий четверг в это же самое время. Ну а мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в студии вместе со мной был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!